Глава 3. Продолжение царствования Петра I Алексеевича. Состояние России от учреждения Сената до прекращения Северной войны. Сенат. Его отношение к царю, губернаторам. Отношение сенаторов друг к другу. Коллегии. Областное управление. Уложение. Уничтожение провежа. Майорат. Дворянство. Войско и флот. Купечество. Торговля и промышленность. Крестьяне. Финансы. Меры против казнократства. Фискалы. Деятельность оберфискала Нестерова. Подметные письма. Дело сибирского губернатора князя Гагарина. Злоупотребление в Астрахани, в Ревеле. Злоупотребление магистратских членов. Злоупотребление фискалов. Злоупотребление Меньшикова. Дело Курбатова и Соловьевых. Борьба с разбойниками. Полиция. Преследование нищих, кликуш. Госпитали для подкинутых младенцев. Меры против пожаров. Нравы и обычаи в разных слоях общества. Меры для просвещения. Училище, издание книг, собрание естественных предметов, редкостей и древностей. Меры для распространения географических сведений. Искусство. Церковь, ее борьба с раскольничеством, с протестантскую и католическую пропагандой. Распространение пределов русской церкви на Востоке. Меры для усиления нравственного значения духовенства. Церковное управление. Стефан Еворский и Феофан Прокопович. Учреждение Синода. Дела на Украинах. В мае месяце 1711 года Петр писал Апраксину: «О деньгах изволь писать к Сенату, ибо все на них положено». Мы видели, что именно было положено на Сенат, который немедленно и приступил к исполнению своих обязанностей. Но Петр не всеми его распоряжениями был доволен. Царю хотелось, чтобы новое учреждение действовало не по-старому, недовольствовалось только распоряжением, посылкой указа, но старалась, чтобы все было исполнено немедленно, как следует. Царь прежде всего требовал от нового учреждения, чтобы оно не теряло дорогого времени. 8 апреля 1711 года он писал в Сенат: «За исправление дел благодарствую, в чем и впредь надлежит трудиться, и все заранее, со временем, своевременно изготовлять, понеже пропущение времени смерти невозвратной подобно». В апреле 1711 года Сенат дал знать государю, что рекруты по указу в Ригу отправлены. Петр отвечал: «Шереметьев и Меньшиков доносят, что в Ригу явились рекруты только с одной Казанской губернии, и то не все, многие в бегах. Вместо беглецов велите из губернии выслать вновь, чтобы указанное число было исполнено. Зело удивлюсь, что пишете, как старые судьи: послано, а то позабыли, что дошли ли, или у вас уже та клятва вышла из души, которую недавно учинили. Над денежными дворами учините нового управителя, придав исправных товарищей. Также и в прочих прибыльных делах усмотрение и добрый порядок учините. Как я сам дал указ при отъезде своем, понеже деньги – жизнь войны». Находясь у Прута за несколько дней до встречи с турецким войском, Петр думал о прибыльных делах, писал в Сенат о распоряжении насчет векселей, поташу, смолы, соли. Сенат распоряжался. Разослал объявление, не найдутся ли охотники составить компанию для торговли с Китаем. Нашел выгодным позволить торговать всяких чинов людям, но чтобы каждый торговал под своим именем. При этом велено спросить у купецких людей, не будет ли от этого позволения им убытка. Петр опять не был доволен всеми распоряжениями Сената. В сентябре 1711 года он писал ему: «Вы сделали хорошо, что послали осведомиться о приходе и расходе товаров, которые были в канцеляриях. Старайтесь сделать здесь еще большую прибыль, потому что теперь все у вас в руках». «О китайском торгу учинили вы весьма не так, как я говорил и писал, ибо невозможно посадским одним в такое великое дело вступать. Надобно искать, чтобы из разных людей несколько человек и при них торговые в онное вступали. Не так поступили вы и в позволении торговать всем чинам, ибо вовсе не нужно было спрашивать у торговых людей, не будет ли от этого им убытку. Разве могут они сказать, что не будет убытка? Вы сделали это насмех или взявши с них взятки по старым глупостям, и когда приедете в Ингерманландию, то у вас совершенно иначе об этом спросится». Сенат отвечал на это подробным изложением своих распоряжений. «Дуимку выбираем мы ныне сами. О компании торгу китайского во все губернии указами объявлено давно, и по воротам здесь листы прибитые, дабы в онную, кто похочет из знатных людей, из всякого чина складывались безо всякого опасения. Позволение в торговле всем чинам учинили мы ради умножения торгов, и для того губернаторам и всем удел находящимся никому под именами торговых людей торговать не велено. Но дабы всякий своим именем, с достойным пошлин и десятой деньги платежом, торги свои имел свободно. А купецких людей спросить велели, не будет ли от онного позволения какого в торгах их препятствия. И то учинено бесхитростно, в чем у вас просим милостивого прощения. Городские товары, которыми из приказов и из губернии торговали ради большей прибыли, определили ныне и впредь ведать и торговать ими у города Архангельска и за море отпускать Архангелогородской губернии вице-губернатору Курбатову да Дмитрию Соловьеву. Рекрут по требованию Бориса Шереметьева выслали. Преображенские и Семеновские полки укомплектовали. В дивизии генерала Шица мундир у нас готов. Волоскому господарю Кантемиру двор очищен. Для определения китайского торгу в компании Филатьев, Матвей Евреинов, Илья Исаев и другие из купецких, которые знатные, в сенат призыванны, и они по взятии онного торга в компанию отказали. О позволении всякого чина людям в свободном торгу указы в губернии посланы, на что смоленские торговые люди подали сказку за руками. Ежели де иных чинов люди будут в Смоленску торговать, им будет препятствие и обиды и помешательства. О укрывающихся от службы в народное ведение указы по воротам объявлены и в губернии посланы. Дворянских детей в службу годных сыскивают, а из людей боярских 1000 человек грамотных, которые годны были в офицеры, за нынешним здесь малолюдством набрать невозможно. Однако ж грамотных из людей боярских за монастырских служек и из подьячих набирают. Петр требовал от сената быстроты и точности исполнения. Трудно было удовлетворять этому требованию по новости дела, по привычке к неповоротливости. Сенат шлет несколько указов губернии, нет ни исполнения, ни ответа, а царь все спрашивает на сенате, понеже теперь все у него в руках. Чтобы иметь возможность увеличивать доходы и уменьшать расходы, сенат прежде всего должен был знать состояние тех и других и потребовал присылки из губернии подлинных, приходных и расходных книг. Легко понять, сколько могло быть важных причин, заставлявших медлить этой присылкой. Сенат ждал, посылал новые указы, наконец, 28 декабря 1711 года приговорили. За неприсылку по многим указам подлинных, приходных и расходных книг на сибирском, архангелогородском губернаторах, а на московском управителе на самих, для того, что они нигде в отлучках от правления своего не были, а казанской, азовской, киевской губернии, на ландрихтерах, которые в небытности самих губернаторов от них во всем губернском отправлении были, взять штрафу по 1000 рублев. Чтобы заставить исполнять немедленно указы, в ноябре 1715 года определен был при Сенате особый генеральный ревизор или надзиратель указов. Должность эта была поручена Василию Зотову, сыну знаменитого Никиты Моисеевича. Генеральный ревизор должен был смотреть, чтоб все исполнено было. А ежели кто не исполнит в такое время, в которое можно было исполнить, или указ точный имеет сроком, на того объявлять в Сенате, которому немедленно штрафовать виновных. Если же в Сенате станут тянуть время несколько сенаторов или все, то на них доносить государю. Ревизор должен иметь столик в той же избе, где Сенат сидит, и записывать указы. Обер-секретарь Сената Щукин в 1714 году писал Макарову: «Ныне у нас в Сенате во всем большое правление, и все приказные палаты зависят на господах месячных сенаторах, а общий всех съезд для общего дела решения бывает не по вся дни, но временно. И так, слава Богу, правление стало быть изрядное». Но некоторые сенаторы находили, что правление не совсем изрядное. Сенатор граф Петр Матвеевич Апраксин подал извет: «По указу царского величества велено нам в правлении сената дела всякие управлять всем сообща, без всяких прихотей, по настоящим указам, с исполнением правды, под опасением его царского величества гневу». А в нынешнем 717 году привезен из Киевской губернии фискал Безобразов, у которого в Курске была брань с тамошними подьячими. В этой брани говорил он подьячим: «Что вы бунтуете?» Подьячие подали на него доношение. Он в Сенате допрашиван и сказал, что эти слова говорил только в брани при свидетелях. Надлежало бы по тех подьячих и по свидетелях послать. И если бы кого довелось по очным ставкам пытать, то этот розыск довелось чинить при всех них, о чем и другие господа сенаторы приговорили согласно. Но сенатор-князь Долгорукий, Яков, без приговору всех сенаторов общего самовластно, своей силою, являя всем страх свой и по каким-то своим злобам, поехав в застенок один, того фискала Безобразова пытал жестоко, а другие сенаторы для той пытки, кроме племянника его, князь Михайлы Долгорукого, никто не ездили, для того, что прежде времени, не дождався помянутых подьячих, пытать его не надлежало, в чем я ему, будучи в сенате, многими словами спорил при господине сенаторе Самарине и при господине генеральном ревизоре бригадире Зотове, чтобы он такого своевольства не делал. И потом, видя он, князь Долгорукий, что Безобразова пытал без приговора общего один спустя больше недели, велел дьяку о той пытке написать приговор задним числом, как не только в сенате, но и в других канцеляриях не бывает. А лежал он и приговор на столе, не закреплен долгое время, и по многим словам его закрепили, которого неправдивого приговору закрепить я не мог. Долгорукий оправдывался тем, что Безобразов пытан во многом воровстве и в бунтовых словах, а что не все сенаторы в том застенке были, то для этого отлагать пытки до другого дня было нельзя, потому что Безобразов прилечился в воровских бунтовых словах, а такие дела разыскиваются неотлагательно. Приговор о том застенке, хотя и после написан, однако это сделано для его, графа Апраксина, слов по повелению сенаторов. Да и после сего извета Безобразов пытан без приговора уже, при которой пытке он, доноситель, и сам был. Граф Апраксин в улику говорил, что Долгорукий Безобразова пытал один прежде времени, а про приговор и сам он, князь Долгорукий, сказал, что писан после пытки. Дело было передано лейб-гвардии майорам Дмитриеву Мамонову и Лихареву и поручику Бахметьеву. Они решили, что за неправое доношение графа Апраксина на князя Долгорукого по военному артикулу 6 главы надлежит взять на Апраксине штраф 300 рублей в лазарет, на дачу солдатам, потому что Безобразов пытан по настоящей его вине. Под приговором подписано собственную рукою царя. Взять. В 1719 году положены были штрафы за два неправые вершения на сенаторов князя Якова Долгорукова, графа Мусина Пушкина, князя Михайлу Долгорукова, Самарина и Стрешнева. И генеральный ревизор Зотов не находил, что правление в Сенате было изрядное. В 1718 году он донес царю: «В бытность мою при Сенате по многим указам не исполнено, и хотя сенаторам я неоднократно доносил, но те мои доношения уничтожены. Велено господам сенаторам съезжаться в канцелярию и сидеть в неделю три дни всем, а месячному каждый день, ежели кто не будет, на том брать штрафу за каждый день 50 рублей». Этот указ постоянно не исполняли, о чем значится во вседневной записке. По указу 1714 года велено в Сенате, войсках и губерниях всем делам составлять протоколы и без того отнюдь не дерзать. А в Сенате по протоколам дел решено до моего прибытия одно, да при мне в три года три дела. Годовые ведомости ниоткуда в Сенат не присылаются, без чего не видно ни приходу, ни расходу, ни доимок, ни губернаторских или других подчиненных неисправ. В недосылке с губернии денег 714 по нынешний год близ 1,5 миллиона рублей. За эти и за иные неисправы положено было штрафов 31 657 рублей, из которого числа взято 3 368 рублей, да по указу отсрочено 5 613, сложено 2 834, не взято 19 841 рубль. По нарядам 714 года в Санкт-Петербург на житье не перевелено шляхетство со 150, купечество и ремесленных с 3000 домов, из-за неисполнения никто не штрафован. На содержание госпиталей сборных свинечных памятей денег из многих епархий 714 года ничего не прислано, а из иных не на все годы, да и вычетных у офицеров денег за повышение чинов не присылают же. О разных рудах и красках, про которые объявляют доносители, решение не сделано. Зотов жаловался на нерадение Сената, на послабление его людям, не исполнявшим указы, а с другой стороны, были жалобы на притеснение от Сената. Последние жалобы произошли вследствие столкновения Сената с ближайшим губернатором московским, князем Михаилом Григорьевичем Рамадановским. В 1712 году Рамадановский жаловался царю: «Купечество всякими делами, сборами и военными постоями ведалось в ратуше, а пожарным ведомством и объездами по Москве в земском приказе. А в нынешнем 1712 году господа сенаты сами собою повелели купечество военными постоями, пожарным ведомством и объездами ведать в московском гарнизоне у сенаташ и обер-коменданта князя Голицына, по дружескому между ними совету, в чем купечеству есть обиды, а денежным сбором с них в губернском правлении остановка великая, потому и многих людей из купечества, взяв в гарнизон и к объезжим, напрасно держит. Пришел ко мне на двор дьяк и сказал словесно: сенатским повелением поместный приказ мне не ведать, а ведать дьяком под ведением сенатским, а набор рекрут и работников из поместного приказа ведать в губернской канцелярии. Сенаты сами собою без моей вины поместный приказ с поместными делами взяли у меня из губернского правления к себе под ведомство, чиня московской губернии и мне напрасную обиду, знатно того ради.